говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила. Это всероссийская православная выставка-ярмарка традиционная. Выставка-ярмарка проходит в парке Сокольники с 6 по 11 сентября. В выставке-ярмарке принимают участие более 200 храмов и монастырей, фермерские хозяйства, издательства, ювелирные мастерские. Радио «Радонеж» также принимает участие в этой православной выставке-ярмарке. Наш номер 9, номер нашей секции 9. Вашему вниманию предлагают монастырскую аптеку от оздоровительного центра Троицы Сергиевой Лавры и продукцию монастырской здравницы. Дорогие братья и сестры, мы бесплатно раздаем целый ряд аудио- и видеозаписей. Приходите, пожалуйста, пополняйте свою видеотеку. Бесплатно раздаем то, что осталось. Эти записи звучали в свое время на радиостанции «Радонеж». Также в нашей секции можно сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж» и подать записки. Дорогие друзья, мы продолжаем оказывать помощь пострадавшим храмам ДНР и ЛНР. Во время последнего обстрела, буквально недавно, пострадал большой колокол в поселке Зайцево. И, как говорит настоятель этого храма, митрофорный протоиерей отец Николай Марковский, храм остался без голоса. Он просит помощи. Помощи на ремонт, но я не знаю, как можно ли отремонтировать колокол. Ну, просит помощи на восстановление этого колокола. Также требуются специальные перевязочные материалы Эларго и просто перевязочные материалы. Первую часть помощи, как я уже говорил, мы отправили. Теперь после выставки отвезем все то, что дособирали. Ждем вас в секции номер 9 на православной выставке-ярмарке по завету князя Даниила в парке Сокольники с 6 по 11 сентября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день выставка закроется в 15 часов. От метро ходят бесплатные маршрутки. Повторяю, секция радио «Радонеж» номер 9. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. В дни работы с 6 сентября по 11 сентября от метро ходят бесплатные маршрутки. Спаси Христос, ждем вас.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон для звонков в студию 959-59-39. И мы поздравляем вас с праздником, Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Я думаю, нет ни одного москвича, который бы не побывал, православного человека, который не побывал бы в Сретенском монастыре. В центре Москвы он находится. А когда-то на этом месте стояли все, кто жил в Москве, от мала до велика. Вынесли младенцев, старики вышли немощные, и все ждали, когда появится крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы. Это 1395 год, нашествие Тамерлана. И вот когда летописец пишет, увидели образ Матери Божией, лик Пресвятой Богородицы, как будто саму Царицу Небесную встретили, упали на колени и воскликнули едиными устами: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» И вы знаете, Тамерлан тогда ушел от пределов русского Великого княжества Московского, от пределов русской земли. А на этом месте построен замечательный Сретенский монастырь. Удивительная красота. Центр Москвы, заходишь, и тишина, молитва, да. Ну, а стихира, которая звучит в Владимирской иконе Пресвятой Богородицы, написана, мы все с вами поем, а написана эта стихира первым русским царем, государем Иоанном Васильевичем Грозным. И сегодня, дорогие слушатели, день рождения, 7 сентября по новому стилю, день рождения государя Иоанна Васильевича Грозного. И до сих пор, наверное, нет более пререкаемой личности среди государей-правителей России, чем Иоанн Васильевич. До сих пор все спорят. Для православных людей, многих, до, пожалуй, 18-го, вернее, даже 19 века, он благоверный, грозный царь Иоанн Васильевич. Благоверный государь Иоанн Васильевич IV Грозный. Так написано в Грановитой палате на иконе, где с нимбом изображен государь Иоанн Грозный. Изображен при государе-императоре Александре III. Это роспись Полишани делали, и государь благословил такую, ну, и церковь тогда, такую надпись. А для других он тиран Иоанн Ужасный, Иоанн Терибль, как его называют на Западе. И вот давайте подумаем, почему сегодня нам так важно обратиться к эпохе царя Иоанна Васильевича Грозного. Разве для нас в 21 веке имеет значение, кем был царь Иоанн Грозный? Он был тираном, как считают некоторые, или он был благоверным государем? Вот как это может повлиять на нашу с вами жизнь? А влияет, и самым серьезным образом. Против России в последние десятилетия, мы не раз об этом говорили, ведется... Активно очень ведется ментальная война. То есть противник пытается изменить цивилизационный, духовно-нравственный код нашего народа. Один из самых действенных способов изменить сознание народа – это переписать его историю. Но это важнейшая составляющая информационной войны. Поэтому после распада Советского Союза во всех бывших постсоветских республиках фонд Сороса первым делом стал издавать учебники истории. Ну, а последствия хорошо известны. Кстати, в России до сих пор, не знаю, сейчас уже убрали до конца эту диверсию, но учили наших детей по учебникам Сороса. И тот, кто преподает историю детям, он формирует будущее страны. А как изменить? Методами информационно-психологического воздействия смогли за короткое время сознание огромной части народа южно-русской земли мы видим сегодня на Украине. Достаточно было переписать учебники истории, объявить национальными героями иуд предателей и палачей. А первый русский царь Иоанн Васильевич Грозный – одна из важнейших фигур русской истории. Это отрицать никто не может. Невозможно. В истории России с ключевой эпохи, в которой определялась не только судьба государства российского, в эти эпохи решался вопрос о самом существовании народа. Вот таким было время, когда на престол Московского государства, Великого княжества Московского, так оно еще именовалось, взошел юный 17-летний государь Иоанн IV. А почему для нас это важно сегодня? Потому что в 21 веке вновь решается вопрос не только о судьбе государства, российского государства, но речь идет о самом существовании русской цивилизации. А если мы обратимся к личности первого русского царя, то мы с вами ясно увидим, что именно в его правлении, в правлении грозного царя, были указаны пути и положено начало превращению Московского царства в великую державу, в нашу с вами страну, которая занимает необъятные просторы двух континентов, Европы и Азии. И очень важно, что в правлении грозного царя Иоанна были ясно определены духовные основы русской цивилизации. той цивилизации, которая объединила на наших огромных просторах десятки народов и этносов. Объединяет русская цивилизация, русский мир, многоцветие различных культур и объединяет верующих различных религиозных конфессий. Тогда, в XVI веке, начиналось созидание русского мира. И в этом же столетии, в 16-м, в Западной Европе появляется Лютер, начинается эпоха кровавых религиозных войн между католиками и протестантами. И в это же время, с началом эпохи великих географических открытий, начинается захват и безжалостный грабеж европейцами колоний на американском континенте. Мы должны понимать с вами, ясно понимать, что противостояние России и стран золотого миллиарда в 21 веке – это противостояние двух цивилизаций – восточно-христианской русской цивилизации и западно-христианской, бывшей христианской цивилизации Запада, которая отреклась от веры в Христа Спасителя. Потому что в 90-е годы прошлого века в Конституции Евросоюза европейцы отказались даже упомянуть о христианских корнях Европы. Патриарх Алексей II сказал им тогда: отказываясь от своих корней христианских, вы роете себе яму. Не помню, как точно он выразил свою эту мысль, но это было ясно сказано, что вы прокладываете путь гибели своей цивилизации. А сегодня мы видим, Запад окончательно отказывается от христианских корней. Он потерян способность различать добро и зло. Грех как норма жизни утверждается. О различиях восточно-христианской цивилизации от западно-христианской писали многие. Данилевский, Тойнби, культурологи, многие мыслители. Предупреждал о закате Европы Шпенглер. Но недавно не только нам, европейцам, невозможно было представить, что деградация их цивилизации будет происходить с такой ужасающей быстротой. Потому что на Западе они уже давно себя назвали постхристианской, то есть уже оставивши в прошлом Христа, Евангелие. Но никто не представлял, что так быстро будут уничтожаться все нормы морали и нравственности. Эти страны золотого миллиарда будут превращаться в коллективный Содом. Это уже не просто отречение от Христа, то, что на Западе. Это идеология смерти, это сатанизм откровенный. Вот Никита Сергеевич Михалков несколько раз показывал с 2016 года, как на открытии туннеля Сен-Готтард в Швейцарии все лидеры западных стран, вся их политическая и финансовая элита стран этого золотого миллиарда присутствовали на оккультной мистерии, где поклонялись пляшущему козлу Бафомету, это изображение сатаны. То есть нынешнее противоборство России и золотого миллиарда, это ясно мы видим смысл, приобретает все черты священной духовной войны. А началось это, дорогие слушатели, почему мы вспоминаем государя Ивана Васильевича Грозного? Начало было положено в то время, когда на престол взошел юный 17-летний царь Иван Васильевич, начало этого противостояния. Поэтому нам так важно обратиться к этой эпохе. Ну, об этом можно много говорить, о том, как 5 столетий западноевропейская цивилизация за счет грабежа своих колоний обеспечивала материальное благополучие стран золотого миллиарда. А государь и Иоанн Васильевич, его воспитатель и духовник, святитель Макарий Московский, они определили очень точно смысл, духовную основу русского царства. Россия должна быть, русская земля должна быть святой Русью. И вот есть такие понятия: добрая старая Англия, прекрасная Франция, верная Германия, и есть понятие святая Русь. А тогда это было понятие заложено. Объявлена была цель русской жизни, смысл жизни, исторической жизни, Богом определенной русскому народу. Русская земля должна стать святой Русью. И русский мир строился как государство-семья. Это русская цивилизация, которая отличается полностью от западно-христианской. Они нас не поймут. Российская империя всегда считалась неправильной империей. Мы об этом с вами говорили. А дело в том, что при отце Иоанна Васильевича, при государе Василии III, инок Псковского Спас-Елизаровского монастыря Филофей произнес слова: «Москва Третий Рим, а четвертому не быть». потому что первый Рим в латинскую ересь, второй Рим пал, не сохранил чистоту православной веры, пал под ударами турок-османов. И вот осталось единственное государство православное, свободное, на северо-востоке Европы. Маленькое, великое, ну как маленькое, большое, но это был такой глухой, скажем так, угол северо-востока Европы. А Московское княжество, знаете, до сих пор историки это называют чудом превращения Московского княжества в великую русскую державу от Балтики до Тихого океана. А как это чудо совершилось? Вот нам необходимо сегодня обратиться к XVI веку далекому, чтобы понять, как это произошло. А потому что произошло, потому что русский народ последовал за своим государем и стал выполнять волю Божию. А вот интересно, знаете, в то время существовала могущественная Священная Римская империя, германская нация, мощной державой была Франция, ее называли любимой дочерью Римского престола. Сильными державами была Испания, Португалия, Венеция, Генуя, это богатейшие республики купцов и ростовщиков-банкиров. А русские княжества с XIII века, данники Золотой Орды, казалось, величие русской земли, могущество ушло в прошлое. И неожиданно европейцы видят, что поднимается при Иване III, дедушке государя Иоанна Васильевича, тоже его тезке Иван Васильевич Великий, поднимается православная держава. Его дед только собрал русские земли, удельное княжество в единую державу. Представляете? И Филофей при его сыне Василии III произносит пророческие слова, которые стали национальной идеей русской земли. Он говорит, все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам. Это и есть Римское царство, ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. И вот сегодня, в 21 веке, мы видим, что опора христианской цивилизации, западно-христианской уже нет. Мы видим там коллективный Содом. Никто же. Церковь римская, римский папа одобряет однополые браки. Все, конец. И стоит только Третий Рим. Когда Европа узнала, что в Москве внук Ивана Великого, 17-летний Иоанн Васильевич, венчался на царство, то они увидели, что Москва, они понимали, что Москва заявляет о своем преемстве с Константинополем. О том, отныне Москва возлагает на себя крест служения, погибшей под ударами османов в Восточно-Римской империи. Я думаю, многие смотрели фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». И вот во время венчания в Успенском соборе Кремля 17-летнего государя Иоанна Васильевича на царство, замечательно сняты эти сцены, там иностранные послы стоят, переговариваются. Один говорит, папа не признает этого венчания. Второй, император откажется называть его этим титулом. Европа не признает его царем. На что самый опытный из иностранных послов замечает, сильным будет, признает. И вот в то далекое время и начинается годы Ливонской войны противостояние России и коллективного Запада. И в годы Ливонской войны создают миф о кровожадном тиране Иоанне Ужасном. Ну вот, к сожалению, этот миф утвердили в XIX веке с подачи изменника Курбского, это генерал Власов XVI века, первый русский диссидент-изменник, а потом Карамзин все сплетни западных собирал о государе Иоанне Васильевиче в своем 9-м томе. И вот в сознание русских людей вбили этот миф о Иоанне Ужасном. Сейчас фильмы, там все эти «Лунгинский царь», там «Шпая» сериалы и прочее, прочее. В чем смысл? В желтой прессе там публикации, не помню сколько. Что они внушают русским людям? Что русская государственность порочна от своего рождения. И что русская революция, сталинская диктатура, ГУЛАГи и прочие ужасы – это следствие тысячелетнего рабства, которое утвердил в XVI веке царь Иоанн Ужасный. Это все повторяют и наши либералы, церковные в том числе. Вот эта родовая травма русской государственности, они нам внушают, является причиной всей российских бед и несчастий. И эта травма мешает России встать на европейский путь развития и влиться в сообщество цивилизованных народов. Ну, и так далее. Знаете вот эту фразу, да? Что в то время, когда в Лондоне было построено метро, в России, то есть самодержавие русское, это порождение деспота и тирана Иоанна Терибля, Иоанна Ужасного, и особый путь России, они утверждают, это есть путь кровавых ужасов, террора, опричнины, ГУЛАГа, ну и так далее. Все вы это слышали не раз. И, понимаете, это то, что внушается нам на уровне подсознания, чтобы мы стесняли свою историю. И когда великий государь становится Иоанном Тереблем, ужасным, как его на Западе называют, знаете, как это действует на людей, да? А тем более они утверждают, что воплощением грозного царя в 20 веке стал Сталин, его ГУЛАГ. ГУЛАГ – это опричнина, ну и так далее. Можно об этом много говорить. Да, но я скажу вам только о том, что это есть спецоперация информационной войны. Первая информационная началась во время Ливонской. У меня были передачи «Первая информационная». Ливонская война и мифы, черные мифы о Иоанне Ужасном и ордах московитов. Сейчас на Западе то же самое все повторяется. Поэтому нам важно знать правду и дать верную оценку личности и правлению государя Иоанна Васильевича. Очень важно разоблачить и развеять все черные мифы о истории России, которые разрушительно действовали и действуют на сознание общества и приводят к катастрофическим последствиям. Я просто хочу подчеркнуть. Вы знаете, что вот российская революционная интеллигенция вся прогрессивная, она ненавидела первого русского царя Иоанна Васильевича Грозного. Он для них был воплощением азиатской тирании, самодержавия, которая мешает России как развиваться, как другим европейским странам. 17-й год получили. А российские либералы, диссиденты, они все точно так же, все, кто устраивал нам гибель страны, единого государства в 91-м, они также ненавидели Иоанна Васильевича Грозного. Вот надо об этом задуматься. 27 августа 2016 года в Орле открыли первый памятник в России основателю русского царства, государю Иоанну Васильевичу Грозному. Это 450 лет было со дня основания государем Орла. Вот подумаем, дорогие слушатели. Памятник великому русскому государю был возведен лишь в 21 веке. А почему? Давайте подумаем. Вот памятник в Российской империи был возведен тысячелетию России. Среди фигур десятков великих князей, царей и императоров, выдающихся государственных деятелей, не оказалось первого русского царя, который заложил фундамент в основании русской державы великой. Понимаете, великие деяния государя Иоанна Васильевича Грозного в созидании российского государства никто не может отрицать, даже самый яростный обличитель, скажем так. Но в XIX веке в российском обществе настолько могущественными оказались единомышленники Карамзина, вольные каменщики. Дело в том, что масоны тогда занимали многие ответственные государственные посты. И так нестерпимо относились к личности тирана и деспота, как они называли первого русского царя, что его просто вычеркнули из тысячелетней истории государства российского. Вот представьте себе, на памятнике присутствуют литовские князья Гедемин, Ольгерд и Витов, фельдмаршал Бурхард Миних. Нашлось место даже либералу Михаилу Спиранскому в царствовании Александра I государя. Николаю Карамзину нашлось место. Есть на памятнике изображение царицы Анастасии Романовой, святого митрополита Макария. Но царственного супруга царицы и воспитанника святителя будто бы вообще никогда не было. Зато на памятнике присутствуют фигуры членов избранной рады, папа Сильверста и Алексея Адашева. Ну, хорошо, хоть изменника Курбского не решились увековечить среди великих государственных деятелей. Представляете, 128 скульптурных изображений русских государей, просветителей, героев, военных людей, государственных деятелей, писателей, художников. А место царю, при котором были покорены Казанское и Астраханское ханства, создана первая русская регулярная армия, проведены великие преобразования и реформы, присоединена Сибирь. Ему места не нашлось. А почему это, я могу сказать. Наверное, немногие из вас, дорогие слушатели, знают, что в XIX веке в Российской империи издавались полностью тексты обличительных писем первого русского диссидента Курбского царю Иоанну. А ответы царя публиковались лишь небольшими отрывками. Подумайте, ответы государя Иоанна Васильевича на обвинение изменника были изданы только в 1952 году. То есть в Российской Православной империи общество могло судить о полемике царя и изменника, только читая Курбского. Представляете? Ну, поэтому письма Курбского, 9-й том Карамзина, прочно утвердились в сознании народа. Ну, вот такая же прогрессивная общественность довела воспитанная Карамзине в ненависти к азиатскому деспотизму русских царей, довела до крушения Российскую империю. И такая же прогрессивная либеральная интеллигенция развалила Советский Союз. И вот сегодня нам надо знать правду о той эпохе и о личности государя. А памятник царю Иоанну Грозному был открыт и освящен на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Напомним, что знаменитый храм Покрова на Рву, храм Василия Блаженного, построен в царствование государя Иоанна Васильевича Грозного. Вот так, дорогие слушатели. И стихиру, которую мы слышим, также написал государь Иоанн Васильевич Грозный. А, да, нам, знаете, вот чем пользуются якобы обличители? Они утверждают, что якобы историческая наука утвердила точку зрения Карамзина. Это не так. Есть Иван Егорович Забелин, ну, много я могу называть имен историков и дореволюционных, которые не согласны были с Карамзиным. В наше время советую всем читать книгу митрополита Иоанна Снычева, нашего святителя, современника, самодержавия духа. Советую читать книги профессора Александра Николаевича Баханова, замечательного, покойного, к сожалению, ушел. И Игорь Яковлевич Фраянов, академик драмы русской истории, или драмы Грозного царя, сейчас вылетело из головы название, очень объемный такой, серьезный труд. Да и многие другие историки не согласны были с Карамзиным, и в то время митрополит Филарет не был согласен. Поэтому, дорогие слушатели, будем знать, стараться знать правду о государе и Иоанне Васильевиче Грозном. Ну, а я сейчас хотел бы поздравить всех нас и всех. Для нас сегодня это особый день. Я имею в виду Сретение Владимирской иконы Божией Матери. В этот день празднуется освобождение Донбасса во время Великой Отечественной войны. А глава государства Владимир Путин сказал недавно об ополченцах Донбасса: «Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою родину на переднем крае». Он сказал, что показывают поразительную доблесть результаты обычные жители Донбасса. Подчеркнул глава государства, это не профессиональные военные. Два корпуса сформированы из местных жителей. И они воюют лучше, чем профессиональные военные украинские. Сражаются очень мужественно, храбро и результативно. И вот знаете, что удивительно? Показывали, как танк украинский захватили. Была атака, удар пришелся на подразделение народной милиции ДНР, который состоит из экскурсоводов исторического музея. И вот они не только отбили атаку, разгромили врага, но и захватили вражеский танк. Там простые люди, студенты сражаются, преподаватели. Но Донбасс не первый раз становится целью захватчиков. В Великую Отечественную войну он был захвачен фашистами, нацистами, гитлеровскими. Вот. Но там действовали подпольщики. К сожалению, не все сейчас школьники знают о подвиге молодой гвардии. Учебники Сороса учили. Там вычеркнуто было, как и повесть о настоящем человеке, о подвиге Алексея Моресьева, так и молодая гвардия. А там действительно партизанские отряды действовали, подпольщики. Вот, например, шурф шахты номер 4 БИС Сталина, так назывался тогда Донецк, был превращен в огромную братскую могилу. Туда было сброшено тысячи, считается, до 100 тысяч от 75 человек немцами. Одних сбрасывали после расстрела, других живьем. Так и нацисты нынешние себя вели. Ведут на Донбассе, мы знаем об этом. И немцы держали за Донбасс, там Меусфронт был. Мы рассказывали, как взяли тогда Саур-могилу, где сейчас восстановлен мемориал. И немцы, кстати, когда уходили, они, тактика выжженной земли, как сейчас бандеровцы, точно так же. Все, что не могли вывести, все разрушали. Да, и все разрушали, выжигали. Но Донбасс был освобожден. И была 8 сентября 43 года объявлена благодарность. И в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. И за воинское мастерство, массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе Донбасской операции, свыше 40 соединений частей Красной Армии удостоены почетных наименований артемовских, горловских, славянских, сталинских. В Донецке, в Сталина тогда называлось, находилось 400 тысяч человек. При освобождении 150, по-моему, тысяч, не больше. И встречали руины, живые дома, предприятия. А уничтожить не удалось Донбасс нацистам. К началу 45-го года 3/4 шахт возобновили работу. Кстати, замечательный фильм Хотиненко. Всем советую посмотреть. «Зеркало для героя» называется. О том, как восстанавливали Донбасс. Очень хороший фильм. Ну, а сейчас мы услышим песню. Это песня певицы Юлии Чичериной. Она золотая рок-певица. Она золотая... граммофоны получала. 14-го года она на Донбассе. Постоянно на Донбассе. Ее сразу вычистили из всех программ радиостанций, из всех. Ее как бы нет, замолчали. Но она радуется. Она православный человек. Она говорит, что я рада, что ушла из этого общества, потому что с 80-х в русской культуре темные времена настали. Но Россия возродится после этих темных времен и... Песня называется «На передовой». Как говорил Владимир Владимирович Путин, на передовой эти люди совершают поразительные чудеса мужества. А поет Юлия Чичерина, жалко, нельзя этот клип увидеть, вместе с ополченцами Донбасса. Все они стоят вокруг нее. И вот чтобы вы слышали эти голоса, это поют те, кто 14-го года, песня в 15-м, кажется, написана, защищает свою землю и защищает Россию, как наша пограничная застава. Слава героям Донбасса и вечная память погибшим Александру Захарченко, Артему, Арсению Павлову и Владимиру Жоге, Михаилу Толстых, вечная память и Ольге Корси, и Дарье Дугиной, Царствием Небесное. Они все у Господа в небесном полку, бессмертном полку небесном. Вечной России. Песня Юлии Чичериной «На передовой».
Мы не вздрогнем от обещания ада, мы видали его под землей. Мы все еще живы, и это наша награда, и мы будем стоять на передовой. Мы будем всегда помнить об этом,
ни под кем не прогнется. Мы будем стоять на передовой, мы дождемся, пока взойдет солнце. Здесь все по-другому, здесь даже воздух другой. Мы на нашей земле, мы на передовой. И ни шагу назад, просто некуда нам отступать. Это наша земля, и мы будем
Дорогие слушатели, помолимся, потому что не все сейчас живы из тех, кто пел вместе с Юлией Чичериной. А все они, но все они видят победу, будущую победу, и увидят обязательно освобождение, полное освобождение Донбасса и полное освобождение Украины, южно-русской земли. А сейчас помолимся. А те, кто сражается, там тяжелые бои идут на направлении Балаклеи, сейчас за Балаклею. Помолимся, там сражается очень тяжелая ситуация Башкирский СОБР. Сражаются ополченцы Донбасса, наши воины, как на Херсонском направлении. Так, они пытаются к Изюму пробиться сейчас. Понимаете, для тех, кто не понимает, что происходит, я скажу, очень тяжелая война. Очень тяжелая, и мы впрямую, это не красивые слова, мы сражаемся со всем НАТО. Поверьте, там целые подразделения воинские, поляков есть, и других наемников, и американцы. То есть война идет очень тяжелая, это передовой рубеж. Со всем НАТО мы сражаемся. Помолимся о тех, кто на Солидарском направлении сражается, на Северском, под Авдеевкой. Так что под Артемовском, Бахмутом. Но победа будет за нами. Но наша молитва нужна, дорогие слушатели, нашим бойцам. Просим молитв о здравии тяжкоболящей монахини Варвары, тяжкоболящего Владимира, болящей Валентины, Марины, Владимира, Веры, Александра, Пелагии, Валерии, Натальи, Василия, Ольги, Валентины, Игоря, Галины. О здравии тяжкоболящей Светланы, болящего Кирилла, тяжкоболящей Елены, болящей Ирины, болящей Ларисы, тяжкоболящего Александра, болящего Владимира, Натальи, болящей Натальи, Михаила, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, Татьяны, путешествующего Виктора, о здравии Марии, о здравии Виктора. И просим молитва упокоения новопредставленного протоиерея Бориса Амвросия, архимандрита нашего батюшки дорогого. Новопредставленной Людмила, новопредставленной Дарья. Я думаю, это молитва у убиенной девицы Дарьи Дугиной, убиенной Натальи, Алевтины, Аллы, Киры, Дмитрия, Ольги. И о упокоении 2 сентября был день памяти Василия Жданкинова, нашего кобзаря, удивительного русского человека. И мы все его хорошо помним и знаем тоже, что он в небесном полку, потому что он был настоящий воин Христов. Ну, а я, дорогие братья и слушатели, хочу вас пригласить еще раз на поездку паломническую. 17 сентября в субботу посвящена чудотворному образу Матери Божией, с которым связана судьба России в 20 веке в наши дни. Мы в прошлом эфире говорили о песчанской иконе Матери Божией, о том, как Царица Небесная простирала руку помощи, могла измениться, если была воля человеческая, могла измениться судьба тогда России. Покаянная молитва бы отвратила катастрофу. Об этом призывал молиться песчанской иконе святитель, который ее обрел, Иосаф Белгородский. Мы будем в храме преподобного Федора Студита, это приходской храм Александра Васильевича Суворова, нашего архистратига, и помолимся с вами у чтимого списка песчанской иконы Богородицы и у иконы Пресвятой Богородицы Писидийской накануне празднования в честь Писидийской иконы. А затем побываем, помолимся у великих святынь в храме Христа Спасителя, у частицы Ризы Господа и Спаса нас, нашего Иисуса Христа, у Ризы Пресвятой Богородицы, гвоздя Креста Господня. Приложимся к ковчежу с мощами многих угодников Божьих и к святым мощам митрополита Московского Филарета. И там не все могут найти икона Матери Божией, Августовская Победа находится, явленная в Германскую войну. А завершим поездку в храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы на Всполье. Помолимся у иконы Матери Божией Порт-Артурская, торжество православия. В храме много чтимых икон Матери Божией, икон угодников Божьих с частицами мощей. Телефон студии 8-903-151-61-14. А я очень благодарен Богу за то, что несколько лет назад, в 2018 году, удалось для Донбасса написать образ, порт-артурский образ Матери Божией. И он прошел по линии боевого соприкосновения, тогда находится в храме на Донбассе. Мы должны молиться Царице Небесной. Батальоны просят молитв, как вот написала замечательная одна женщина, и многие говорят. Поедем и помолимся, и русскому архистратигу, небесному покровителю нашего воинства Александру Васильевичу Суворову. Да, ну, а знаете, я хотел сказать о том, что отец государя Иоанна Грозного, Василий III, говорил, у русского народа есть три врага – басурманство, латинство и сильные люди своей земли. И вот царю Иоанну Васильевичу Грозному удалось одержать победу над этим третьим врагом, самым опасным для России. В смуту они, боярские тикваны, пытались взять реванш, вернуть власть, свои привилегии, и это привело к первой смуте 17 века. А затем эта элита, сильные люди земли, предали, ударили в спину государя Николая Александровича, святому царю-мученику. Вторая смута 17 года. Предательство советской элиты, партноменклатуры, привело к развалу страны в 91-м. И все три катастрофы российской государственности были следствием стремления элиты жить так, как живут на пресловутом цивилизованном Западе. Понимаете, что происходит? И вот сейчас просили сказать, высказать свое мнение. Да мне не хотелось даже говорить. Он ушел, и Бог ему судья, пошел на суд Божий, Горбачев. Но оценку надо сделать, выводы и дать твердую оценку. Не человеку, а явлению. Это предательство. Предательство элиты. Третий раз в истории России. Это не ошибки были, романтика Горбачева. Это был воплощенный план партийной элиты, части, не всей партийной элиты, по уничтожению страны, чтобы стать частью западной элиты, жить вместе, вписаться в западную элиту. Говорят, закончил холодную войну, да? Закончил холодную. Начал горячую. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, а нынешняя Украина, трагедия. А Приднестровье тогда, Абхазия, Осетия, Карабах, Таджикистан. о предательстве Хонекер, которого он предал и которого посадили в ту камеру, в немецкой, в тюрьме берлинской, в которой он сидел при нацистах. Представляете? Это же вообще невозможно. А подручные его, Яковлев, Шеварнадзе, они же сознательно создавали народные фронты и убивали страну. Ну, я думаю, все ясно. Нобелевские 30 серебряников, Нобелевская премия. И видите, как сейчас все наши враги, откровенные враги, которые мечтают уничтожить Россию, откровенно об этом говорят, плачут и стенают о том, что ушел Горбачев. Как бы они мечтали, чтобы очередной Горбачев появился у нас. Вот так. Ну, как он сдал всю нашу армию. Как договор о сокращении ракет уничтожили. Они 846 устаревших изделий, а мы 2000 новейших ракет АК, которые вообще не попадали под статьи. А их запасы ядерные сохранили. Там Рейган вообще был поражен. Они вообще не думали, что такое возможно. Да. Ну, я думаю, что должна быть твердая государственная оценка сейчас дана все-таки этим событиям. Опять же, это не ошибки, романтика, которая ни в чем не показывает. Вы знаете, братья, для меня все ясно. Когда человек, возглавлявший великую страну, в рекламе пиццу снимается, это говорит о его человеческих качествах, нравственных. Но Советский Союз, скажу вам, был обречен. Почему был обречен? Потому что если партноменклатура наверх поставила такую мелкую личность, такого болтуна, то это вообще надо говорить, братья и сестры, с вами очень серьезно. Сегодня уже времени нет, а о том, как Бог действует в истории народа, потому что как кто во главе страны становится в переломной эпохе. Я только кратко намечу. Грехи вопиют к небу. Бог действует в русской истории. И все наши ненавистники грозного царя, и все наши антисталинисты безумные, оголтелые. Я, кстати, хочу сказать, что православные антисталинисты народ отталкивают от церкви. Потому что народ начинает понимать, из-под хрущевского выходить этого дурмана, да? Ну, все очень просто. Антисталинская кампания по десталинизации. Хрущев, да? Хрущев. Что? Удар по всем основам русской государственности. Гонение на церковь, да? Вот. Понимаете, я об этом еще скажу, как новый учебник должен писаться. Был на форуме «Армия-2022». Расскажу потом актуальные проблемы воспитания, образования, ментальная война, психологическая оборона. Нам необходима ясная оценка с вами переломных эпох российской государственности, в том числе и новейшей эпохи. Иначе единый учебник не создать. А какой критерий? Национальные интересы и государственная безопасность. Русская цивилизация на разрушение действует или на созидание ее основ действия политиков? 17-й год. Попытка геополитических противников, мирового интернационала ростовщиков уничтожить русскую православную цивилизацию. Начало, кстати, февраль, а не октябрь. Уничтожение Российской империи. Затем власть передают пламенным революционерам Троцкому, Ленину. И строительство начинается с Красной Вавилонской башни. Гонение на церковь, то есть это основа русской цивилизации. Одновременно гонение на семью, уничтожение школы русской, русской культуры. Приходит Сталин. Уничтожение этой Ленинской гвардии начинается. Возвращение к русской истории. Возрождение системы образования, культурная политика. Кстати, не все знают, что Ленин хотел закрыть Большой театр, а Сталин в 18-19 году ходил в Большой театр на спектакль. Он отстоял. Сохранил традиционные ценности русской цивилизации Иосиф Виссарионович Сталин. Он сохранил традиционные ценности в атеистическом Советском Союзе. А Советский Союз, это надо понимать, тогда это была форма сохранения исторической России. Но особенно заметно, как сохранялись ценности традиционной русской цивилизации в культурной политике. Трансляции с Большого театра МХАТа, Большого зала консерватории, прекрасные исторические фильмы. Лучше ничего не создано до наших дней. Школа, традиции русского классического образования после либерального погрома, восстанавливаются традиции русской школы. Словесность, учебник логики. Да, знаете, вот надо вам сказать, что этот кровавый тиран Сталин, как его называют, он действительно мучил детишек тем, что заставлял их учить в школе такие предметы, как основы логики и психологии. Некоторые из пожилых слушателей наших преклонных лет помнят, учились по этим учебникам. У меня, кстати, тоже один из учебников есть для школы. Это, не помню, автора сейчас вылетел из головы. Пришел Хрущев, это все выбрасывается. Кстати, восстановлению патриаршества. Были гонения на церковь, но патриаршество и патриарх титул всея Руси. Всеправославное совещание 1948 года осуждена ересь экуменизма. Приходит гонитель церкви Хрущев, троцкист. И начинается возвращение к ленинским нормам. Гонение на церковь, удар по всем основам государства, по армии, по флоту, разрыв с Китаем. И мертвое начетничество, сусловское о победе коммунизма, всемирной революции. Мао Цзэдун сказал после этого, Россия рухнет через 25 лет. Кстати, Хрущев реабилитировал всех бандеровцев и не просто выпустил амнистию, он снял с них судимость, они все пошли в Компартию, как и Кравчук, тоже был, помогал юным бандеровцам был. И возвращение к ленинским нормам при Хрущеве, да? То есть к нормам пламенных революционеров Ленинской гвардии. А Горбачев приходит. Помните? Перестройка. Возвращение к ленинским нормам. И очередная кампания десталинизации. Очернение всей истории. Общечеловеческие ценности, гуманизм. И что мы получили? Какой гуманизм? Какие общечеловеческие ценности сейчас? Свобода, да? Свобода ЛГБТ, трансгендеров на Западе. И при Горбачеве очередной удар по основам государства. Рухнул Советский Союз, историческая Россия расчленена. Вот так. Поэтому должна быть четко дана оценка в новейшей истории насаждению в 90-е этих ценностей у нас. Ельцин-центр, вот сравнимый, выставка «Россия. Моя история», которую митрополит Тихон Шевкунов организовывал. Вот так. Так что... Еще раз скажу, историю необходимо изучать, исходя прежде всего из интересов сохранения традиционных, духовно-нравственных ценностей русской цивилизации и национальных интересов России, то есть крепости и силы российского государства. Но об этом, наверное, мы, дорогие слушатели, поговорим в следующей передаче. Это очень важно, понимать, как Бог действует в истории нашего народа. Потому что, когда грехи вопиют к небу, и когда наш народ уклоняется от определенного Богом пути, то Господь выправляет нас, как ржавые гвозди, да, выправляют. Через испытание, через... Что такое наказание? Это наказ, урок. А в жизни страны все зависит от воли народа. Какая воля победит? Идет борьба внутри народа. Какая воля победит? Вот. Не захотел народ, большинство, терпеть боярское правление, гибель московского государства. Потому что при малолетстве Иоанна Васильевича Грозного наелись досыта боярского правления. И на престол всходит грозный царь. Потому что Божий замысел о Москве, о русском народе, Москва должна быть третьим рядом. В смуту народ вновь увидел плоды боярского правления, спас страну, возродил престол царя православного. В начале 20 века за грех предательства царя, гражданская война, власть Ленина, Троцкого, семью ломают, Красную Вавилонскую башню строят. А народ не принял. Появляется Сталин. Возвращение к традиционным ценностям русской цивилизации. Но все через испытания, наказания. 80-е захотели жить, как в Европе, потребительский рай. Большинство захотело, скажем так. И Горбачев появляется. По сердцу твоему Господь дал. Увидели, что такое олигархический капитализм и жизнь, когда нет сильного русского государства, нет империи. И появляется Путин. Но все идет через испытания. В этом и заключается та борьба и наша молитва. А Царица Небесная, Пресвятая Богородица, может нам помочь. И сейчас, дорогие братья и сестры, мы услышим молитву к Пресвятой Богородице. Поет Василий Жданкин, наш Кобзарь, Царствие ему небесное и вечная память. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в рази ея. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».